Сегодняшнее занятие будет называться «Семья». Я долго противился этой теме, очень долго противился. Но в силу того, что она меня не интересует, эта тема. Не интересует. Семья во всех смыслах. Прабхупада, вот семья Прабхупада, например, да. То есть, ну, это взаимоотношения. Семья – это совершенно разные люди и живут мирно, не убивая друг друга. Вот это семья. Если они одинаковые и не убивают друг друга, это, ну, дружба, это такое сплошь и рядом, они резонируют, они усиливают друг друга, они в делом занимаются. В этом никогда проблем особенно не бывает. Ну, если нет конкуренции там, если мало места, людей много. А семья – это когда разные. Вот. И, в принципе, это духовное понятие – семья. В этом смысле, что разные уживаются. Они, и слово «сотрудничать» даже не сильно подходит, потому что, ну, сотрудники, знаете, типа офис. Не дом Прабхупада, а офис просто. Вот. Ну, по большей части я все равно буду говорить о семье в общепринятом смысле слова, как мы имеем. Просто меня за эту неделю несколько раз зацепили за это время. Что, ну, одни подходили, другие подходили, третий, потом один говорит, надо вот прочитать. Вот. Но больше меня зацепил один человек, который говорит, у нас был с ним спор насчет такая духовность или такая духовность. Ну, спорили, различали духовное и материальное, что такое. И он говорит, а покажите на своей семье духовность. Я чуть не взорвался. Я говорю, во-первых, ты сам семью заведи сначала, прежде чем такие вопросы задавать. Во-вторых, он имел в виду, что, ну, вот, там, жена не в храме. Я говорю, да она преданных видит каждый день. Она на них и так далее, да. И я уже, я не знаю, сколько лет уже там, 30 лет в браке. Покажите мне, где еще. 30 лет. Я никогда никому не изменял, ну, жене. Она мне никогда не изменяла. У нас нормальные дети, нормальные внуки, зятья. Они слушаются. Покажите мне из преданных, что там такое есть. Так где духовность? Внешне оделись и пришли, что ли? То есть я хочу поставить акцент. Семья – это когда нормально, не убивают друг друга. Моя семья религиозная, все религиозные. Вот. Это не обязательно. Вот как Прабу передо мной, Шримад Бхагаватам читал, он говорит, бхакти, оно может выглядеть как обычное действие. Итак. Я несколько раз буду нырять в слово, в Священное Писание. Вот. И я сначала хотел... Больше всего о семье пишется, о семейных отношениях. А третья песня Шримад Бхагавата, там вторая часть. Больше всего как раз там Кардама Муни, Девахути. Ну вот у кого есть Бхагавадгита, если вы откроете, вот там алфавитно-предметный указатель есть. Открывается слово «семья». И там столько ссылок. Если вот я ничего не буду говорить, а только там читать, Бхагавад-гита это ну, справочник просто. Просто справочник. Я подумал, все, ну, понял, что это. За два часа не перечитать даже. Все, что о семье написано. Вот. И поэтому я немножко почитаю все, что написано, а буду рассказывать то, что не написано. Вот. Итак, ну и поэтому мы скажем Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Сейчас немножко зачитаем с Бхагавад-гиты. Что же оно такое, семья? Потому что люди любят говорить, что все люди любят говорить, что в священных писаниях и в Бхагавад-гите в том числе много противоречий. И в одном месте тут семья прославляется, в другом месте говорят, это вообще, кто семейный человек, он вообще ничего понять не может в духовной жизни. Ну, такие вот. И мы попробуем разобраться, что оно нам надо, что не надо. Вот это вот немножко она касается. Глава 1, текст 36. Обзор армии на поле битвы Курукшетры. Это комментарий. Прабхупада пишет, но я это встречал еще у знаменитый мудрец, как его забыл, зовут-то. Чинакья Пандит, да, Чинакья Пандит. Вот Прабхупада пишет. Веда выделяет 6 видов преступлений, заслуживающих суровой кары. Это первое, попытка отравления, поджог дома, покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия, ограбление, захват чужих земель. И шестое, последнее, похищение чужой жены. Посмотрите, в разряд каких, ну, ужасных вещей. А вот скажите, похищение чужой жены, я об этом каждый день читаю в газетах, об этом открыто на телевидении, что о, опять звездная любовь какая-то, да, а вот это. И знаете, что за это написано должно быть? Итак, похищение чужой жены. Те, кто совершает эти преступления, надо уничтожать на месте. И убийство не запятнает человека грехом. Обыкновенный человек вправе убить такого преступника. Но Арджуна не был обыкновенным человеком, он обладал всеми качествами святого и хотел обойтись с преступниками как святой. Но кшатрию не подобает проявлять такую святость. Представляете? Что такое увести чужую жену? Вот. Ну и наоборот. Это говорит о том, что преступление это, ну, это серьезное. Не то, что я кого-то огорчил. Уровень преступления характеризуется, насколько кармические последствия потом разыграются. Насколько они потом. И вот это говорит, что тяжелейшие последствия будут. То есть разрушить семью, это очень страшное дело, оказывается, что семья. Значит, она очень важна. Значит, она важна. Это не просто какая-то кармическая привязанность. Не просто кармическая какая-то привязанность, мы там наслаждаемся. Это не просто греха с хаашем. А смотрите, оно чем вот грозит. Что еще? Ну, трудно говорить о семье, если не сказать о варнашраме, да? К семье относится когда мы говорим, смотрите, говорим семья, обычно в голове сразу возникает, ну вот, поженились, о, свадьба, семья, съездили там, возложили цветочки на могилку там солдата. Но а здесь говорится, что семья, настоящая семья, это которые уже долго живут и которые уже, ну, практически престарелые. Вот. Однажды я по своему личному вопросу обращался, ну, личному, не личному, но это стало моим личным делом. Ну, там был вайшнавский этикет и все такое, ну, с духовной жизнью было связано. И я консультировался, у меня пролил милость этот, сейчас он махарадж, Нитай Читания, тогда он не был махараджем. Он сказал, а такие проблемы будут возникать всегда, но более-менее они будут зарастать, когда в ИСКОН, ну, на территории вот Украины, станет очень много старых преданных, физически старых преданных, стариков. Потому что без них одна молодежь, то просто традиции не будут поддерживаться. И поэтому в семье очень важны старые люди. И вот здесь то же самое написано. Потому что мы кажется, у нас же концепция наслаждения, и вот стали старые, все. Ну, а что нас связывает? Да ничего нас не связывает, да? Вот так вот. А тут говорится, что семья – это ценность ее возрастает дальше. Дальше возрастает. А не то, что вот, вот уже он зарабатывать не может, вот он вообще уже ничего не может, вот за ним еще ухаживать надо. А тут говорится наоборот. Старшие в семье отвечают за совершенность очистительных обрядов с рождения до смерти каждого его членов. Но гибель, их гибель, ну или обычно вот эти разводы, когда что-то прекращается, как там по молодости, и до свидания, может привести к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться, в результате чего у нового поколения раздаются греховные привычки, потомка рода лишатся возможности обрести. По этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. Ну, убивать можно по-разному, да? Или можно сказать, а, музыку заказывает кто? Кто платит деньги, да? А что ты там зарабатываешь? И во всех, мы знаем, почтение к старшим, вот. Причем это даже имеет биологическое значение. Старшие биологически более чисты. Почему? Потому что Кали-юга не стоит на месте, развивается. И то, что старшие не могли себе позволить, но могли позволить так и подумать, то следующее поколение уже с этим как вмонтировано, с этим сознанием рождается. Вот. И поэтому почтение к ним, может, они не понимают там в компьютерных играх ничего, нас поддерживает. Ну, практически это иммунитет поддерживает. Когда в роду воцаряется безбожие, женщины развращаются, а развращение женщин приводит к появлению нежелательного потомства. Это говорится, что семья без религии не имеет шансов на... Ну, нормально поддерживать саму себя. То есть будет упадок. Обычно, когда люди какое-то новое образование, ну, фирмы, ну, имеется в виду, что больше, лучше, устойчивость какая-то, то будет упадок. Тут написано упадок. И написано, в какой последовательности будет упадок. И почему тут про женщин написано, про мужчин не написано. Но я не буду читать комментарии, просто здесь женщины, ну, их ответственность приравнится к ответственности детей, и поэтому все тут, это не потому, что женщин недооценивают, это акцент делается на ответственности мужчин. Вот. То есть это дело мужчин, это больше для мужчин. А вот теперь ближе к теме. Это уже глава 2, текст 7, по-моему, да. Угу. Что же такое семья? Вот тут четко пишется. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Крипаны на санскрите скупцы, напрасно теряют отпущенное время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников. В основе этой привязанности лежит кожная болезнь. Но это Прабхупада так обозвал. И описывается в Бхагавад-гите, что такое знание. Привязанность к жене, к детям, это считается невежеством. Вот. И вот мы начинаем уже тут теряться, да? Можно ли? Но предыдущий текст говорит, семья – это религиозное образование, без религии оно не никуда. Сейчас мы чуть-чуть перестанем читать Бхагавад-гиту, мы чуть потом продолжим. И несколько практичных вещей хотелось бы сказать. Ко мне недавно обратилась одна пара молодая. Они хотят пожениться, и сейчас модна астрология. В какой день лучше регистрироваться, да? Вот. В такое-то число. И Какое благоприятное? Я говорю, благоприятное, во-первых, вы должны понять, что и беседовали мы долго. Ну, в общей сложности больше 2 часов, наверное. Только для того, чтобы понять, в какой день. Почему? Потому что разная семья выполняет разные функции. Так же, как человек. Ну, кто-то знает, я еще раз расскажу, 5 видов семей есть, да, 5 видов семей. То есть есть варнашрама демоническая, есть варнашрама божественная. Я хочу обратить внимание, что варнашраму не абы как кто-то придумал, это дал ее Господь. Для чего он это дал? Она помогает к Богу вернуться. И изначальная цель семьи, чтобы они вместе, супруг и супруга, вернулись к Богу. И поэтому ашрам это как храм переводится, да? И ашрам, грехасха ашрам, говорится. То есть это религиозное образование. А вот варна, это уже ты как хочешь, так и делай. Это просто занимаешь свою психофизическую характеристику. То есть это дело личное с точки зрения религии, а женатый ты, не женатый, это дело уже ашрам, это уже храм. И как минимум общественное. И поэтому есть 5 примеров, я их перечислю. Вообще есть 7 примеров, но 2 из них для людей не годятся. 7 примеров сказано, что женщина должна быть как-то под присмотром мужчины. Или сына, или... То есть у ней кто-то должен быть. Тогда она защищена. Ну, если она замужем, она защищена... Вот мы тут попозже садимся здесь, да, такой этикет, так говори, не говори. Но если человек просто любит свою жену и не соблюдает этикета, он гораздо более защищен, чем человек, ну, полностью весь в этикете и у него нет, у женщины нет сына, или нет мужа, или нет там, ну, отца, или нет какого-то духовного учителя, к которому она периодически там обращается. Вот. Это лучшая защита. Это практичная защита. А та защита. Это практичная защита, потому что она извне. А сам про себя я могу сказать, что я защищенный, но сам себя проконтролировать даже не могу. Не могу. Потому что во мне находится и ум, и чувство, и все. И кто первый микрофон у них взял, тот и прав. Вот. Итак, какие же и какие типы брака есть? Первый брак – это Кришна Радха. Если человек медитирует на лилы, божественные читы, он может понять, какая у него чита, какая у него. То есть практично. Если я не понимаю, что же моя семья должна делать, ну, какой тип, это нельзя изменить. Я к чему говорю? Потому что есть идея. Кстати, она идет от замечательного такого психолога, идеолога Ницше. Идея сверхчеловека. Идея сверхчеловека подразумевает, вот я такой, а сейчас я немножко разовьюсь и стану вот лучше. Нет. Веды говорят, нет. Ты родился идеальным, если даже горбатым родился. Идеальным. И с этим горбом ты в духовный мир и едешь. Вот. И у тебя уже Господь идеально сделал тебя как женщину, как мужчину, или даже как полуженщину-полумужчину, даже в этом случае. Но если ты занимаешь свое место, Богом тебе тоже приготовленное, тогда ты будешь идеален. У нас есть тенденция. Почему у нас есть тенденция, ну, такой миф о несовершенстве? Я просто занимаю... Понимаете, если кшатрий залезет на место вайши, ему захочется подраться как-то, да, свою природу применить. А там его природа неуместна. И ему там будут говорить, у тебя, дорогой, есть несовершенство, ты хочешь там подраться, а он просто не на своем месте. Он просто не на своем месте. Так что мы появились на этот свет, несмотря на Кали-Югу, абсолютно совершенные. И все несовершенства наши вылазят только в связи с тем, что мы находимся не на своем месте. Все. Других причин просто нет. И никакого, и все совершенство к чему? И вот наша тема сегодняшняя — семья, и как семья должна быть совершенна. Понять, что у меня за семья. Что за семья. Итак, семь видов семей. Первая — семья нам недоступна, но медитация на этот тип семьи нам поможет выяснить, а кто же я. Еще есть еще второй тип семьи, он тоже нам недоступен. Это Камадев и... Кто-то помнит, как его супругу зовут? Камадева. Ну, Камадев, Камасутра, знаете, да? То есть это, ну, бог страсти, который очень необходим во Вселенной, без которого бы там ничего не состоялось. Эти супруги сходятся на некоторое время, там у них все происходит, и опять разбегаются. Вот так вот, раз, взрыв. Это так называемые гостевые браки есть, то есть это для варнашрама оно не годится. Ну, для человека не годится. То есть это для грехастха не годится, но для грехометхи еще есть, там годится. Ну, но не считается, в общем, человеческим. А вот остальные пять, которые остались, они нам годятся. Ну, в каком порядке? Скажем, супруг и супруга. Единственный тип брака, который... Смотрите, это насколько практично. Вот ко мне подошли эти двое и говорят, какой день нам для свадьбы нужен? Я говорю, для одного типа брака один день. Если там муж начальник, от него много людей зависит. У него должна быть там единица или пятерка, там в крайнем случае. Троечка уже не годится. То есть он такой кшатри, он начальник. И поэтому надо определить, ты кшатри или нет. Или ваша семья вообще другую функцию в мире. И вот, ну и вы для себя, я буду рассказывать, а вы для себя отметьте, на чего вы похожи. Между этими все остальное называется развод. Остальное это вообще не есть. То есть, ну так установлено. Итак, супруг и супруга, которые могут долгое время, от начала до конца, все могут только вот медовый месяц вместе находиться, а вот этот тип брака, они могут все время и не навидать друг другу. Это всего лишь один тип брака. Все остальные, они должны там сделать свои дела, прийти там, вместе что-то обсудить. И если они вместе дальше будут, они начнут портиться. В этом, знаете, есть такая стихия — ветер, если ее запереть в бутылку, оно там, ну, как звоняется, да? Вот. И вот у этого типа брака, как бы вот эта стихия ветра нет, это Ямарадж, бог смерти, и Яме. Эти супруги могут находиться бесконечно долго вместе друг с другом, и не надо, именно на них общество передает традиции, именно на них династии строятся и так далее. То есть, если бы не было таких, есть страны под этим, вот, например, вот Великобритания, Англия, она очень такая ортодоксальная, очень там все традиции, там, ну, жесткие, бюрократия. Первое место по бюрократии занимал Советский Союз, вторая — Великобритания. Ну, там очень четко все налажено. Если у нас рассказали, что делать, и сам бегаешь, что там, ну, подал заяву, и там все это делает очень долго, типа документов. Во всех остальных так странах. Вот такая. Такой тип брака. Кстати, пятеро пандавов, которые сидели, когда раздевали их супругу, да, помните, у всех была разная реакция. Почему? Потому что эти пять пандавов олицетворяют собой пять типов браков. Это еще кроме того. Можете сами разобраться, ну как домашнее задание. Кто есть кто-то. Да. Следующий тип брака — это как господин и рабыня. Жена полностью, 100% посвящена мужу. Имеется в виду, она счастлива только в этом положении. Если это с натугой делается, значит, это не просто не мой тип брака. Итак, господин и рабыня, это значит, он занят вечно, потому что социум очень в нем нуждается, он занял такое положение, от него много зависит, у него ненормированный рабочий день, когда придет, когда уйдет, непонятно. Вот, и он приходит около жены, что-то там отдыхает, это самое, но она не может себе позволить сказать: а, дорогой, а ну поехали там в Дубовку съездим, а ну поедем, а вот это вот концерт, а вот это, а ему все некогда, 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 некогда. То есть очень аскетичный такой тип женщины. Ну, это в высоком понимании. Это Индра и Шача. Индра – это царь полубогов, и Шача – его супруга. Шача – вот такую она роль на себе тянет. Очень аскетичный тип женщин, ответственный тип женщин. Потому что как она за ним побеспокоится, так и в социуме будет порядок. Она может ему испортить немножко нервы, вот, и будет огромные разрушительные последствия. Вот, потому что он реально влияет там, он царь. Я наблюдал такой вид брака в низком исполнении. Я когда наблюдал его, я не верил своим глазам, но когда прочитал, что он существует, понял, что да, действительно, бывает уже женщина, что вот только такой тип брака. Это я одно время работал там в одном ПМК, и там были брачного застройки и тонкие перегородки. И был нормальный муж, приносил зарплату, было двое детей. Эта женщина пилила его просто, как я не знаю, продуху не давала. Кончилось тем, что пришел любовник, выкинул мужа. Муж ушел вместе с двумя детьми, а любовник поселился, не работает, пьет, постоянно пьет. И бьет ее, и она счастлива при этом. Это было... Он ее бил так, что когда она билась чем-то там, я так подозреваю, головой о стенку, то у нас с противоположной стены вот это была такая планочка, где вот это, слетали вот эти половники, вот эти все, да? Да. То есть ей вот такой вот тип. По-другому она на равных не может. Вот. Тут надо посмотреть. Значит, если женщина вот такая, значит, надо искать достойного мужа, чтобы свои вложения, вот это вот, в свою жизнь. Потому что если это как в банках, что вложишь, то это и получишь, да. И не у многих женщин есть такая способность. Вот так вот. Вопрос, да?
А можно, например, благости такого же типа?
А благости я сначала привел. Вот в благости вот Индра и Шачи, пожалуйста. Да, да. Он работает, она все понимает, что он задерживается. В благости она понимает. Это особого рода талант. Посвятить себя. Да. В благости, пожалуйста, есть Вринда. Она полностью посвятила себя мужу, хотя он был еще такой колерованный демон. Она полностью, и поэтому у него все и получалось. И целый город Вриндаван назван. Про Вринду? А, то, что я вам говорю, вы в этих книжках, которые есть в продаже, вы не почитаете. Да, это такая особая информация. Ну, это семинар, это Аударидхама рассказывал. Они делали ссылки в те книги, которые, ну, я сейчас не могу их. Ну, может, в интернете можно найти. Итак. То есть они тут как бы не на равных, но есть брак, где они на равных. Муж и жена на равных. Единственный брак. Единственный, где они могут давать советы. Муж и жена друг другу. И слушать. Советы даются всегда муж жене, жена мужу. Но слушаются только в этом случае. Это Шива и Парвати. Шива и Парвати. Это неформальные лидеры Вселенной. Что такое неформально? Есть формально, это вот по закону они смотрят, они такие буквоеды, все правильно. Но по закону хорошо поступать тогда, когда по закону все гладко. Но когда законом начинают злоупотреблять, появляются неформальные лидеры и действуют не по законам. Почему? Потому что закон приватизирован в руки, ну, не очень таких. Вот. И они воины. Но смотрите, Шива и Парвати, эти люди, они должны быть очень чисты, надо быть очень чистым внутри, чтобы надо быть. Это те люди, у которых закон просто пропечатан внутри. И внешне они могут что-то нарушать, потому что под маркой закона может запросто твориться беззаконие. А у этих людей закон, они его распознают вот так. И они могут себе позволить, и у них нет кармических последствий за это. Неформальные лидеры. Они никогда на первое место не вылазят. Они только приходят в экстремальной ситуации. Мы чуть-чуть остановимся на этом подробнее. Что такое неформальное? Само слово неформальное, оно это как-то связано с параматмой, это как-то связано вне какой-то структуры. Это всегда что-то духовное. И в любом человеке, в любой дживе неформальное это божественное, формальное это дань материальному миру. Дань материальному. То есть кесарю кесарю, Богу Божию. Есть, вы можете, знаете, можете посчитать, кто вы неформальный. Если человек свою неформальную тягу удовлетворяет что-то делать в обществе, он будет счастлив. Но если он формально все будет делать правильно, но неформальное, это хорошо, если совпадает с общественной деятельностью, но хотя бы он как хобби не будет удовлетворять, он счастлив никогда не будет. Значит, объясняю, что это такое. Например, вот натальные карты знают все, да? Я специально беру не вот эти там накшатры, там вот это все, не ту астрологию, а вот западную, потому что по ней удобно посчитать. Рисуется вот этот круг, натальная карта, и там вот эти знаки зодиака, они есть земля, вода, воздух и огонь. И вот когда у вас по дню рождения там вот эти знаки все, неважно, Юпитер, Сатурн, Меркурий, неважно, вы просто считаете, сколько у вас знаков находится в огне. Раз посчитали столько. Не в огне, но сколько всего, в каком знаке у вас больше всего знаков. Допустим, у вас больше всего в огне. Раз пометили галочку. Огня у вас больше всего. Дальше считаете. Каких у вас знаков больше всего? Есть кардинально фиксированный и мутабельный. То есть у вас есть первый огонь, например, Овен. Это как взрыв. Это надо стену снести. Приходит человек, так джух. Кроме него никто не может это сделать. Все остальные пока раскачаются. Он такой взрывной, и потом отходит в сторону, отдыхает, а потом все тянут лямку дальше. А он только, вот Овны они такие все. Лев. Это ровный огонь, горит, он лидер, он если не номер один, он вообще как больной ходит. Он берет на себя ответственность, его прославляют, это его не очень. Ему нужно прославление, потому что отсутствие прославления, это для него симптоматика, что он не на своем месте находится. Другим это как-то не пойдет. Вот. Это фиксированный знак. И мутабельный знак переходной, это вот как стрелец, оно уже немножко хватает на себя знак другой стихии. Вот. И вот если вы выяснили, что у вас просто посчитали, сколько всего мутабельных, сколько того, и вдруг у вас оказывается, что у вас больше всего огня и больше всего фиксированное. Это значит, вы лев. Хотя солнце у вас может быть где угодно. Но вы скрытый лев. Да, вот, да. Вот что это означает практически? Практически. Практически это означает, я это говорю, практически означает, вот, например, у меня солнце в близнецах, близнец. То есть это вот всем понятно, что я могу умничать и за это получать деньги. Вот. на хлеб насущный, например, да? Но на самом деле скрытое предназначение, за что я не могу никогда не получать деньги, за что нельзя мне получать аплодисменты, какую позицию я в мире официально занять никогда не смогу. Лев, начальник. Это значит скрытый лидер. За это я ничего никогда не должен получить. И вот это бхакти, бескорыстное, вот мы говорим бхакти, где оно бхакти? Его можно найти. Его можно найти, где наибольшая возможность мне служить. Это значит, и как только если человек попробует за вот это неформальное свое служение, то есть это ему хочется делать, при этом у меня в знаке льва вообще ничего нету, ни одной планеты, понимаете? Но лев. Вот нету, а лев. И если человек попробует получить какое-нибудь признание, его просто расстреляют. Например, вот есть 17 мгновений весны, штандартенфюрер там Штирлиц, да, он официально для всех. Но на самом деле он полковник Исаев, глубоко. Это судьба двух стран. Это даже не двух стран, а может война вся решится. И попробовал он похвастаться в гестапо или прибавку к жалованию за это получить. Его уже стреляли, да? То есть нельзя. Нельзя. Вот. То есть каждый может. А к чему я это говорю? Женщины и мужчины могут определить, то есть к чему ее тянет и за что это даже не смея получать вознаграждение. И женщина может просить, вот я хорошо тут убралась, да, похвалила. А вот можно определить, за что ей даже нельзя просить похвалы и все такое. Нельзя просить. И именно когда она это сделает, а именно это удачнее всего получается, потому что именно в это бескорыстно у нее всего получается, отлично, с любовью она это делает. И как только она это попробует сделать со стороны окружения, сразу какое-то хамство начнется, скажет, еще подумаешь. Это не просто так, потому что это от Бога ей дано, это бонус от Бога, что она может это делать. Потому что без бхакти не прожить. И как только она попробует за это, и это охраняет, в общем, бхакти. Как только бхакти будет оплачено, оно перестает быть бхакти. Понимаете? У человека может быть два таких места в гороскопе, может быть ни одного. Почему? И еще очень важный момент, как бы такая тирада о недостатках. Еще раз повторюсь, недостаток – это когда человек влазит не на свое место, и качество, которое он имеет на этом месте, оно не к месту. Ему говорят, вот это тебе надо отрастить, а вот это надо ампутировать. Вот. И человек, в принципе, может этого достичь, но он все равно не сделает, как Господь с рождения ему все это сделал. Естественно, будет что-то искусственное. Проще надо найти свое место, занять свое место. Как занять свое место, целый сериал лекций был, мы сегодня на этом просто не будем останавливаться. Итак, вот так женщина может определить, что она может, как вот Тавринда, честно и бескорыстно служить мужу, несмотря ни на что. Кстати, в Бхагавад-гите написано, о таких женщинах написано, которые своему мужу там сквозь пальцы вообще все, что хочешь, прощают. Это вот такая, да, вот так и написано, Прабхупада пишет. Это не каждый тип женщин может. Следующее. То же самое с неформальными лидерами, неформальный лидер, то есть нигде не зафиксированный. Это касается обоих, у кого такой брак, как вот Шива Парвати, они могут чем угодно заниматься, но на деле для социума они функционируют совсем по-другому. Они просто спрятанные, замаскированные, вот, и с ними ничего нельзя сделать. Почему? Потому что, как человека снять с должности, никто, если не назначал. С ними ничего нельзя сделать. Так, следующий тип брака. Вишну и Лакшми, да. Лакшми, это всем понятно, что кто такая Лакшми, которая всем заведует, это такая богатая, скажем, женщина, но и Вишну что он делает? Эта пара поддерживает, Вишну поддерживает Вселенную, его не видно, не видно, он нигде не зафиксирован, но на них все и держится. На них все и держится. Ну, тут даже как комментарий излишне. И такая пара может существовать, что ну, принцип такой. За принцем замужем должна быть Золушка. Потому что принц, у него ресурсы, и он не может быть мальчиком на побегушках. Вот так, Золушка. То есть скромная, которая может растопить сердце мужчины, все такое. Вот. Такая пара. Ну, представьте, капризная такая, Лакшми такая, носом крутит, вот это, вот это. Вот. Что с миром будет тогда, да? Она его просто затюкает. Вот. Следующий тип брака. Так, а что мы рассмотрели? Ямарадши Ями было, Шива Парвати, Индра и Шачи, Лакшми. Что же мы? А, Брахма и Сарасвати. Сарасвати всегда это самые умные во Вселенной товарищи, да? Самые умные. И практически это то, что называется платонический брак, не в том смысле, что там у них секса нет вообще, но это им не главное. Это им не главное. Они творческие натуры. Творческие. Брахма, он хоть и по инструкции, но все время изобретает. И эти творческие люди, это семьи, которые, вот все, что мы имеем, они такие маленькие, брахмы, которые изобрели там вот такое вафельное полотенце, или вот такой-то цемент, или вот такую-то музыку, это творческие люди. Это не технари, не путать, которые что-то там штампуют, вот, не просто раз предложение, это очень творческие люди. То есть сексуальная энергия поднимается у них вверх и вот творит. Так. Остальные эту сексуальную энергию пускают на, ну, просто на, ну, развод потомства. А вот у этих вот, и поэтому их, и это называется еще платоническим браком. Только у творческих людей случается это. Все. Все пять, да? Вот. Теперь. Значит ли это, что они очень похожи друг на друга? Да, вот уже мы в этих браках видим, что они не похожи. Например, вот как господин и рабыня, ну, разные как бы функции. Но они в паре. Шрила Прабхупада говорит, что нет ни одного мужчины, который вот так вот всем известен, если за ним кто-то не стоит. Жена или супруга. Ни сестра, ни любовница, ни тетя, ни соседка не подходят. Статус жены или статус супруга. И вот тогда мужчина, у него проявляются качества. Проявляется качество. Все дочери Брамы, это женщины, и у них вот имена, все вот качества, которые мы знаем, они есть, да. А, да, я оговорился, да, матери и супруги, да. Спасибо. Матери или супруги. Например, есть такой исторический пример, Петр I. Там была большая конкуренция на трон, и там их травили, ну, в общем, всех подряд. Но мать Петра I, она заказала икону, по-моему, святого Петра ее заказала, да. Она сейчас так с ним и находится, там, ну, в гроб ее и положили. И она говорила: давай, Петруша, с утра молись-ка. И он это делал. И всех травили, а его одного-то травить не могли. И он начал-то очень хорошо. И это не потому, что он Петр I такой молодец, а потому что мама у него была нормальная. А потом, когда он женился на вот той самой, да, и все, и колокола на пушки пошли сразу и все такое. И в это время у него как раз икона пропала где-то лет на 20. Лет на 20. И через 20 лет она вернулась, и он сразу... И знаете, когда она вернулась? Когда все уже придворные понимать стали, и Меньшиков помог ему. Он говорит, смотри, твоя-то вот гуляет. То есть надо было ослабить ее внимание. И потом раз, его привезли, он посмотрел, увидел, на следующий день горло тому отрубили, и та поняла, что влияние кончилось. И он сразу начал переписывать все указы, и он говорил, что же со мной было. И ему икону привезли вот эту, она была уже треснутая пополам, веревочка, перед иконой молился. И говорил, сколько я наделал. И уже и он последнюю ночь перед смертью всю сутки молился. И умер так Петр Первый. Вот. Но смотрите, насколько женщина влияет на мужчину. Женщины, когда мне говорят, что вот от него все зависит. Нет, от женщины все зависит. Семья полностью зависит от женщины, потому что сказано, и грехаска ашам, и аналог грехаска ашам в христианском мире называется домострой, такое слово, которое стало каким-то ругательным. На самом деле это выжимка из Библии, там домострой, домоустроительство брака, как и все. И там написано, если муж посвящает все свое время не жене, а дому, он идет в ад. А если жена все время посвящает общественным программам, она идет в ад. Она может посвящать свое время общественным программам, если дома все нормально, остаток, пожалуйста. Так же и муж. Вот. И поэтому она главная, жена дома главная. И она имеет доминирующее влияние от Господа. И при встрече, когда вот этот брак, говорится так, мужчина это солнце, женщина луна, солнце-то оно светит, а луна, если не захочет, не отразит. И поэтому есть это, вот у нас глаза разные, у мужчин и женщин разные. Вот мое правое полушарие, такое оно интеллектуальное, такое логическое, а левое, оно такое. И вот когда мужчина и женщина в глаза смотрят друг друга, мужчина своим правым глазом смотрит в левый глаз женщины. Вот. И он побеждается сразу. Женщина сразу, мужчина теряет разум. Почему? Потому что мужчина устроен странным образом. У него полушарие работает попеременно, никогда вместе. У него логика и эмоции включаются вот так. Хлоп, 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 хлоп. В определенных случаях, когда паника на корабле или пожар, это потому что у женщины оба не выключаются никогда. Если любая паника, любая травмирующая ситуация, женщина впадает в панику и ее ставят на уровне детей именно из-за этого качества. Поэтому нужен мужчина. Он может бах, эмоции выключить, потому что эмоции, что это такое? Это поступающий сигнал. Он может шастры вспомнить, может какую-то инструкцию вспомнить, а это тут как помехи сбивают. Вот. Но когда они встречаются в первый раз, женщина смотрит на мужчину, у нее логика никогда не выключается. Никогда. А мужчина в этот момент ня-ня, все, растаял, так вот. И она полную власть над ним имеет. Первое время. Но потом, когда они живут некоторое время, она попадает к нему в зависимость, тогда он над ней власть. И поэтому, но первое слово об образовании брака женщине, потому что это ее дело. Вот. Теперь, еще есть разница. Мужчины и женщины должны понимать. Именно в связи с разным устройством головного мозга, вот, эти разные, это, то, в общем, они разные. Они разные. Если бы они были одинаковые, это была, дружба. Чем дружба отличается от любви? Дружба, когда одинаковые марки собираем, одинаковые боевички смотрим или там священное что-нибудь. Ну, это просто две волны совпадают в резонансе, и эти люди усиливают друг друга. и усиливают больше, чем в два раза. Это просто как друзья. Они собираются, две волны наложенные, ну как солдаты по мосту идут, они могут, если в ногу, они могут его обрушить. Но время идет, и чистота сползает. Или одного, или у другого. Просто в силу того, что они это там общается, это там общается. Вот. И потом они опять вместе, и каждый чувствует, что-то резонанса нет. Вот нет этого воодушевления. Вот я ходил, вот к ней подошел, и мне как бы сил прибавилось. То есть за даром, получается, прибавилось сил за счет резонанса. А резонанса нету. И любовь отличается от дружбы тем, что она базируется не на резонансе, а на самонастройке. На самонастройке. Дружба усиливает, а любовь концентрирует. Смотрите, какая разница. Концентрирует. Совершенно разные существа подходят друг к другу. И изменяются оба. Изменяются оба. Он другой, и она другая. Что это дает? Это дает практически непотопляемость в этом материальном мире. Любовь дает непотопляемость в материальном мире. Почему? Вот эта пара, которая любит, она не просто изменяется, вот мы вот так изменились и все, она в каждый момент времени изменяется как угодно. Я даже не знаю, чего от себя ожидать. И все это, то есть мгновенная реакция на ситуацию, такая изворотливость, четкое и точное принятие решения, оно точно неформальное, иммунитет не просто повышен, а он завышен. То есть вот что такое любовь. Вот. И любовь – это концентрированный интерес. И эти люди меняются, они все время разные, и не надоедают друг другу. Не надоедают друг другу. Поэтому изменяется тот, кто живой. И искусство быть в семье – это искусство жить разным людям и не убивать друг друга. Вот этого, если это запомнить, этого достаточно. Потому что если меня оставить в живых в семье, позволять мне то, я буду все время изменяться, и меня любить не составит никакой проблемы. Ну, это уж интересно. А так, если меня выучили со всех сторон, потом уже 15 раз смотришь, уже тошнит. Ну, одинаково, да? Потому что нам не интересно просто. Мы начинаем смотреть друг на друга, как на мебель, а каждый хочет же человеческого отношения. Ну, сами уже изучили, называется. То есть, если давать друг другу жить, ну, просто не убивать, то мы меняемся. Мы меняемся каждый день. Мы меняемся каждую минуту. Где мы не меняемся? Там, где нам не дают меняться. Чем хорош духовный учитель? Духовный учитель – это тот, который не давит. Не давит. Он, знаете, я прихожу к нему, и как будто вакуум рядом со мной. Что-то во мне такое вот есть, от Бога есть, что-то я хочу. Я даже не знаю, какая моя дхарма, мое, ну как вот у воды дхарма, это мое изначальное, что вода должна быть мокрая, огонь должен быть горячий, как мне себе проявиться. Но я проявляюсь, говорится, только перед лицом Бога или перед духовным учителем. Потому что все остальные люди давят. Они давят. Ранг этикета. Приходишь, это дома приходишь, и можно расслабиться, да? Расслабиться. Могу ноги на диван закинуть. А вот в троллейбусе или в машине, или где-то, или вот симпозиум идет, все сидят, как куклы деревянные, в галстуках, так и как-то, да? То есть не могу. И поэтому, что я из себя представляю, только там, среди. И вот поэтому, если не давить друг на друга, вылезет то, что такое неформальное, а неформальное, но всегда, знаете, интересное, вылезет то, что я есть. И вот духовный учитель, он как вакуум, при нем ученик расцветает, и у него изначальные качества. И цель духовного учителя сделать человека, понять, а кто ты, кто ты, кто. Даже не в том смысле, что сварупу свою познать, а ты сделан в этот материальный мир, твое тело как сделано, как ты можешь себя занять. Какой? Потому что мы будем дальше читать в Бхагавад-гите, что привязанность к браку – это плохо. Это, ну, без брака плохо, но привязанность, потому что кто привязан к браку, там написано, он даже не поймет вот этой духовной науки. Потому что это погодит. Почему? Потому что это сильная вещь. Это сильная вещь. Но настоящий брак, он дает свободу. Это не цепи брака. Он дает свободу. Брак, но на свободу. И поэтому там тогда возможна любовь. И теперь надо понимать еще такое маленькое такое понятие, что мужчина и женщина, они разные, немножко разные. Не немножко разные, а разные просто наоборот. Чтобы давать свободу, значит, надо понять, как мы друг друга ограничиваем. Чтобы друг друга ограничить, поставить барьер, колючую проволоку, то есть сделать больно. Потому что если без боли, здесь ничего не ограничивается. Материальные законы нам делают больно, и мы туда не идем. И не зря там колючая проволока и там ток проведен. Наверное, это нам не нужно. И за счет чего нам боль? Боль за счет ложного эго. Ложное эго пронизывает все тела, физическое, астральное, ментальное, будхическое, все-все абсолютно тела. До тела разума, от физического до тела разума. Так вот, и оно, как пыль, оседает на этих телах. И оно оседает у мужчин и женщины совершенно в разных местах. Например, физическое тело наиболее пропитано эгоизмом у женщины, у мужчины нет. Если он даже такой вот прыщик вскочил, и он даже вот так вот, все равно. Мужчина, у тела у мужчины аскетичное, а у женщины нет. И поэтому мужчина должен понимать. Вот эта информация для мужчин. Мужчина должен понимать, что ее тело ей очень важно. Он говорит, да ну подумаешь там, это означает, подумаешь там платье, как говорю, цвет не нравится. Ну, да все равно встали и пошли. И вот она может ходить по, ну я знаю, по этому, скажем, по какому-то универмагу, и вот туалетная бумага, посмотри, какая мягкая, потрогаем. Говорит, да давай покупай, да пошли же. Да нет, давай, вот мне процесс важен. Процесс, вот это вот это тактильное ощущение. Мужчина не так важно. Он должен стоять и вот, да. Мы даже не подозреваем, что от этого брак зависит, да. Потому что там ей больно, мужчине там не больно. Но следующее тело, которое тело праны, вот там мужчине очень больно, женщине вообще не больно. Знаете, что это означает? Это информация для женщин. И вот так будет все время наоборот. И когда они вместе, вот где сидит? Женщина не понимает. Она не понимает, что мужчине там больно. Женщина, у ней, где нет ложного эго, нет боли, значит нет ограничений, женщина может за минуту 6 мыслей подумать, она может изменить под прямым углом свое движение, вот она может бросить посуду на кухне, посмотреть там, и это. Мужчина переключается очень тяжело. У него одна мысль, он ее думает. И когда он их говорит, не надо перебивать его, пожалуйста. Ему это реально больно. Он говорит, вот сейчас я, иди вот там стынет у тебя там завтрак, а он чем-то занимается, может он диссертацию пишет. А для него оторваться, это потом настроиться, это тяжело. Он как танк едет, вот, тяжелый такой, а женщина так легкая. И она думает, ну оторвись. Вот она должна понимать. И женщины, ну, совет такой, они должны, вот этот танк поехал туда, надо кинуть на него, ну и заодно завези там что-нибудь вот так вот. А вот отрывать лучше не надо, потому что больно. Те, кто, я знаю просто людей, знаком с большим количеством людей, которые, ну как называют, экстрасенсы, просто видно. Вот аура, да, просто видно. Мужчине говоришь, брось это сделает, у него просто спазм, знаете, спазм, вот так вот тело так раз и сжалось, вот эта аура сжалась, ему реально больно. Ну, это не воспринимается как, а, ну, это страшное какое-то недовольство, и после этого сложно любить объект, который причинил ему боль. От этого, ну, просто инстинкт самосохранения и просто терпит, и если это накапливается, вот женщины должны это знать. Следующее тело, ум и чувства, ну, это одно, потому что чувства, говорят, это как бандиты, которые растаскивают наши ресурсы, а ум – это самый главный бандит такой. Ну, в принципе, вот это экстрасенсорные способности, это способности ума. Это те же самые, что я могу нюхать, что я могу видеть, только это дальнобойные через стены. Вот экстрасенсорные – это ум. И это можно развивать. То есть те же самые функции выполняет. Ум у женщины и чувства пропитаны эгоизмом. То есть это у мужчины не очень. Не очень. Он, ну, к этому так легко относится. Смотрите, почему так Господь сделал? Потому что где-то мужчина легко проходит, да? У него просто там нет эгоизма, легко проходит. Где-то женщина легко проходит. А если вот они по одному живут, ну, тяжелее. Тяжелее, да? Такое разделение труда. Так вот, что такое, ну, чувство, что такое. Если женщина говорит, ой, какая бабочка полетела, ой-ой-ой. Мужчина тоже внимательно говорит, да, бабочка полетела. Вот, ну, сочувственно. Потому что если он не скажет, да ну, что всякую ерунду там, он просто оскорбляет чувство. Он просто не понимает вот устройство. Это ей важно, это ей важно, это ей важно. Потому что если женщина обидится, траур будет во всем доме, если даже об этом никому не скажет. У меня была такая дома ситуация, например, когда 15 февраля жена говорит, давай елку вынесем. Вот, я говорю, ну, может быть, это, у нас долго стоит, там, дети любят, вот. Она уже запылилась вся там. Говорю, ну, может, это, она, а, говорю, вот, вот это, вот это, вот это. Женщина же как упрется во что-то одно, она вокруг уже ничего не видит. То есть зрение мужчины и женщины разное. Мужчина мыслит логически. А что такое логика? Он видит одновременно много предметов и такой пасьянс делает, как бы их сложить, чтобы было все хорошо. А женщина видит конкретно одно. Она говорит, вот кран течет, катастрофа. Он говорит, да подожди, кран, вот сейчас я тут перекрою, там это, потом завтра этот кран. Она говорит, нет, ты не понимаешь, катастрофа. Она видит одно, но очень четко и ясно. Почему? Потому что мужчина создан буквально для использования ситуации, женщина создана для изучения ситуации. Чтобы изучать ситуацию, надо все остальное откинуть, и вот это она видит. Вот. А все остальное, как в школе. И вот они такое восприятие. И мужчина должен это понимать. Потому что, ну, как в одном месте я встречал, женщина это мужчина, который обучается. Вот. А когда он обучится, он может это, ну, как школьник. И поэтому тут написано, как детям. И, а мужчина думает, что это такой же рядом с мужчиной, что ли, что он уже все знает. Вот. И он ломает этот процесс обучения, но при этом он не понимает, что он ломает в семье, вообще чувственную сторону отсекает. Будет просто неинтересно. Вот все, и евро-фэншуй сейчас все сделает, но чувств не будет, тогда для чего это все? А вот не будет женщины, ну не надо тогда. И пускай она вот это изучает. Тогда, глядишь, ему что-то там перепадет. Потому что мужчина и женщина, когда они рядом, они обмениваются умом и содержимым ума. И поэтому то, что она что-то выучила, она учит именно то, что мужчина, он тоже не Господь Брахма, чтобы все знать. Это он тоже автоматически применяет. Это передается даже невербально. И то же самое, вот. И вот с этой елки начался скандал, который я не знал, что делать, потом просто вынес елку и все. Вот. Она вот это видит, что? Почему она видит это? Потому что, что такое логика? Смотрите, как воспринимают мир женщина и мужчина, еще раз. То есть это не просто для того, чтобы оно не лишь бы там не плакало, да, чем бы не тешилось, не для этого, а для того, что это очень практично. Это для мужчин, потому что для практичных мужчин. Мужчина на мир, у него, знаете, как изучает мир, это такое длинное щупальце из головы, точнее от сердца, потому что ум, разум от сердца. И на этом щупальце такие присоски, знаете, как у осьминога. И вот сразу раз несколько объектов схватил, и причинно-следственную связь, как и что это делать. А у женщины щупальце еще длиннее, и там всего один рецептор на конце. Она закидывает эту удочку вообще в неизвестном направлении и точно сообщает, через 2 недели будет это. Мужчина закидывает свое короткое, многоприсосочное, и ну, можно ошибиться, потому что не все события еще проявились и проявляться. А вот женщина, вот это называется интуиция. И если они вместе, то женщина может пользоваться логикой мужчины, его аскетизмом, его знаниями, а мужчина может пользоваться интуицией жены и ее чистотой. Например, это не голословное утверждение. У меня лично был такой случай, когда я задался вопросом, я встречался лично с неким Авессалом Подводным, если знаете, там изучал, да, и мне показалось, что его вот эта пирамида чисел такая бессистемная, я пытался много раз и не мог найти систему. И что вы думаете, эта система приснилась моей жене, и она мне ее рассказала, а ей числа вообще не интересуют, она мне просто, ей приснилась картинка, я ее перерисовал и потом через некоторое время понял, что она означает. То есть это реально. Вот. Но при условии, если не убивать друг друга. Вот и все. Итак, мужчина и женщина. То есть, если знать, то вот знать вот эти простые вещи, то 80% как бы невзгод или приключений нехороших, в том числе с родственниками, потому что если муж и жена вот так вот крепко, никакие родственники их не возьмут. Как только мужчина и женщина меняются местами по качествам, это называется угрокарма. И она, угрокарма, угро переводится как грозная карма. Грозная карма, смотрите, насколько серьезно, если люди меняются местами, не возникает в результате просто какой-то кармы, каких-то действий. Оно возникает, угро, только в результате какого-то оскорбления на уровне духовности. Угрокарма – это когда вот бьюсь, не могу там из чего-то там выбиться, и все преследуют. Оно не возникает, что-то не так сделал. Оно не возникает только насчет осуждения чего-то. Может быть, какой-то другой религии. Может, какого-то человека, он делает духовное действие, а оно ж не видно, какое он действие делает. И никак по-другому. Или, находясь в Святой Дхаме, я сделал что-то такое. Ну, например, зашел в какую-нибудь православную церковь и замерил, а какая энергетика от Николая Угодника, интересно, идет. Вот это аппарат. То есть мы подходим с материальными мерками, вот. А потом у меня сваливается что-то такое, которое я даже не могу отследить, а за что мне вот это? Потому что с обыкновенной кармой я могу отследить причинно-следственные. А вот теперь интересный момент. Что-то мы можем отследить, что-то не можем отследить. Если мы можем отследить, я к чему это говорю? Что как отдельный человек, как предприятие, как образование, такое как семья, проходят этапы, и на каждом этапе она качественно другая, эта семья, качественно другая. И сами они на эту ступеньку не перелезут. Никогда. Ну, в среднем это 7 лет семья меняется качественно, у них другие взаимоотношения. Если женщина, мужчина говорит, а в 17 лет что-то было по-другому. Это правильно, в 17 лет другие задачи стояли перед семьей. Вот. И смотрите, хорошо ли вот эта семья, члены семьи соблюдали друг относительно друга или плохо, независимо от этого, скандал будет. Почему? Потому что этот скандал не потому, что мы что-то там где-то не так вписались, а потому что вас просто перетаскивают на новый уровень. Вот когда скандал непонятно с чего, кризис жанра называется, да? Скучно, понимаете? Скучно. Скучно – это самая главная причина скандала. Но скучно – это означает, эту ступень вы все уже облазили, и вам надо на следующую. И вот когда непонятно из-за чего, то есть из-за, ну, если разбилась там за 100 тысяч долларов ваза, это что-то понятное может быть. А если просто вот раз и плохое настроение, вот смотрю на него или на нее, и плохое настроение. Вот это вот самое грозное предзнаменование такое, что Кришна приходит перетащить нас на новый уровень. И поэтому просто сжать зубки и вот. То есть если непонятная причина, это Кришна. Если нас по понятной причине там в больную рану тычат, это, то есть я ему сделал, он завтра пришел ко мне, что-то сделал, это понятно, это такие мелкие разборки. Но когда непонятно, тут обижаться нельзя. И даже не надо пытаться понять. Потому что, ну, все знают, что нет ничего бесполезнее выяснения отношений. Все же знают, да? Оно ни к чему вообще не приводит. Почему? Потому что выяснить отношения, ну, вычислить проблему можно только встав над этой проблемой. Для этого надо выйти и стать выше. А это означает выйти из семьи. Но вот выйти-то я выйду, а войду ли я в нее потом опять? Не войду. И поэтому есть замечательный закон, который когда-то озвучил Иисус Христос. Он сказал, что пророка нет в отечестве своем. Это он. Это означает, что никто не может судить во всех этих 5 браках и 7 браках. Даже Кришна, когда Радхарани что-то там, какие-то у нее были непонимания, Кришна там не знает, куда деваться от нее. Как она его угоняла, да? Вот. Ну, такие вот лилы. Потому что если у меня одна логика, я прихожу как прокурор и начинаю это там говорить, я выхожу, и я не член этой семьи сразу автоматически. Я не член семьи. Вообще судить не рекомендуется. А здесь и так сделаны все существа, что в рамках семьи, когда кто-то что-то начинает доказывать правоту, Кришна делает так, что его точно никто не поймет. Почему? Этим охраняется любовь. Потому что если меня поймут, о, какой гуру! И как я его потом буду любить? Я его буду уважать только. Меня точно не поймут. Потому что почему? Потому что есть отношения имперсональные и персональные. Персональные отношения – это семейные отношения. И поэтому духовный мир – это семья. Семья Шрилы Прабхупады. Просто семья. И там ничего нельзя считать. Почему? Потому что нас подогнали друг для друга по законам, ну, долг, семейный долг, вот есть такое. Если мне кто-то, я был сильный, и его там как хотел, так использовал человека, потому что он был неправ, и у него ко мне накопилось много претензий, в следующей жизни он рождается у меня сыном, да непослушным, да больным, да и портит мне кровь, и я его очень люблю. Вот. И так происходит взаиморасчет. И невозможно посчитать, кто сколько кому должен. И поэтому у родственников считать не положено. Поэтому говорят, хочешь это прекратить взаимоотношения, значит, займи деньги и потом потребуй назад или что-то. То есть там Там просто вот дал, взял родственники. Друзья то же самое. Друзья это тоже относится к личностным отношениям. Вот. Это те люди, которые примерно одинаково были друг другу должны в прошлой жизни. Они приходят и говорят, ух ты, мы прямо браты. Вот. А если я ему буду должен, и он хороший для всех человек, я его первый раз вижу и сразу начинаю ненавидеть. Я чувствую, что мне придется ему отдавать долго. Он мне сразу что-то не понравился. Вот. Вот. Хотя для других он может быть и нормальный. Итак, мы немножко это. Где находится боль? Надо знать, где находится боль у мужчины, где женщины, и туда не совать свой нос. И тогда семья будет клеиться. Значит, боль у женщин находится в теле. Дальше у мужчин находится в теле праны, в теле энергии. То есть их действие, пускай оно, надо дождаться, когда оно закончит, это глупое животное, потому что вот это же срочно надо сделать, и потом только объяснить ему, да? Вот. Дальше ум и чувства, это у женщин больное место. А дальше у мужчины больное место, это разум. Если мужчина говорит какую-то глупую мысль, то есть философия. Женщина философия меняет на раз. Ее переубедить, убедить, она от этого вообще не страдает. Мировоззрение так, ну пускай так, вот так, давай наоборот, ну давай наоборот, и вообще не вопрос. У мужчины вот мир устроен так, взаимоотношения устроены так, для него это тяжело. Там эгоизма больше всего у мужчин. И поэтому им менять религию, философию, мировоззрение, это, и женщина должна это понимать. Она говорит, ты у меня такой умный. И он скорее поумнеет, он скажет, а может ты не такой умный. Вот. Вот. Все, больше болевых точек нету. Теперь, чтобы это все сохранить, надо понимать, кто чем должен заниматься. Сразу скажу, что если женщина больше умеет зарабатывать деньги, чем мужчина, пускай зарабатывает. Потому что всегда сохраняется такой момент, что слуга меньше, чем господин. Ибо разница между слугой и господином, должна быть же разница, да? Если слуга меньше, то его счастье будет равно разнице. Если человек служит собаке, например, пускай она будет большая собака, но собака, она, ну, интеллектуально и так далее, ну, ниже, то какая разница между собакой и человеком, вот столько он хлебнет несчастья. Собака должна служить человеку. Кошка должна служить человеку, а не человек кошке. Вот. Дом должен служить человеку, потому что я этих домов, может, за жизнь 5 сменил. Вот я сменил 9 квартир за свою жизнь. Да. 9 переездов серьезных было. Это означает, что я важнее, чем квартира. Если я буду. Почему? Потому что если меньшее служит большему, а это большее служит даже, это вообще даже не религиозное понятие, дальше, то это доходит до Господа. И оттуда спускается, стекает по этой горке счастье. А если я служу меньшему, то я, оказывается, стою до Кришны вовсе не лицом. Я отворачиваюсь от счастья. Я служу меньшему. А служить мы не можем перестать. Потому что наша природа служения. Но эгоизм – это служение меньшему. Можно служить своему телу. Вот я больше, чем тело. Я могу быть слугой своего тела. Эгоизм – это тоже служение, но неправильное. И поэтому, какое правильное служение? Как мужчина служит женщине? Как женщина служит мужчине. Что у женщины больше, чем у мужчины? Сердце. Сердце. И эмоциональность. То есть, если перевести это все на обычный технический, научно-медицинский язык, у человека есть две высших нервных деятельности. Быстрая и медленная. Вот логика – это медленное действие. Вот кто-то открывается дверь, кто-то входит, и я анализирует так, вот он похож на кого же он похож, а мне там Иван Иванович говорит, что должен прийти, и у меня идет логика, и потом говорю, а ну привет. Или логика, я говорю, куда зашел, а ну выйди отсюда вот так вот, да, то есть это я реагирую путем анализа. Женщина только увидела, и она сразу понимает, любить его или ненавидеть, бежать от страха или вешаться на шею, она сразу мгновенно. То есть она сильна в этом. Мужчина в этом не силен. Центр логики находится в желудке. Да, не в сердце, в желудке. И у мужчины, и у женщины в желудке. И поэтому, если принять 100 грамм, логика отказывает. Да? Человек начинает быть такой эмоциональный, все любить, легко задружиться с кем-то, да, вот, в общем, логика отказывает. А центр эмоций находится в этом, в сердце. В сердце. Эмоции, если то такими интоксикациями убивается, люди, что это делают и почему трудно это бросается, потому что таким образом люди соблюдают баланс. Баланс. Не могут бросить, потому что они уже разбалансированы. Сигарету человек выкурил и успокоился, да? Раз и успокоился. То есть это вот легкие, сердце, это там по одной чакре. Желудок, он немножко ниже, он на манипуру, а это на анахату. Вот. А какой же баланс должен быть? А баланс очень простой, 1:6. То есть ум и разум. Мужчина не болеет, счастлив, финансы все хорошо, отношения хорошо, если у него отношение логики к эмоциям 1:6. То есть логики у него 6 единиц времени тратится, там так, это, все срослось. И так, фу, ух ты, а погода-то ничего сегодня, да? Вот так вот, и опять в дела окунулся. Это нормальный мужчина. Вот. А женщина это то, что наоборот. Ух ты, какая погода, а что там у меня, а утюг не выключила. Ну, типа вот так вот. Если этот баланс смещается, начинается нездоровье по всем параметрам. То есть то, что у мужчины добродетель, у женщины есть порог. Мужчина должен быть серьезен, И улыбаться должен, в принципе, только в семье. Его сердце куриного хватает только на семью. Если он будет улыбаться всем подряд, на семью просто нечем будет уже. Да. У женщины логики тоже вот куриное яичко, там маленькое, цыплячье такое. А если она будет улыбаться, в хорошее настроение, ничего плохого не случится, ей хватит. Но ценится везде дефицит. И мужчина в женщине ценит не то, что она у него на шее будет висеть круглосуточно, не эмоции, а то, что она ему пуговицу пришила. Вот. Маленькая логика женщины – это просто вот это вот тело, его надо накормить, ну и посмотреть, чтобы он там вышел в галстуке или в чем он привык, что ему нравится, изучить вот эти вот его повадки, привычки, и чтобы он там… И тогда мужчина вот это очень ценит, он тогда защищен. Если жена его снарядит в путь дорогу, оденет, он в бронежилете, считай, вышел. Если он сам себя снарядил, не в бронежилете. То есть вот, да, веды говорят такие вещи. Вот. Ну а таким образом, маленькая логика женщины служит большой логике мужчины. И закон сохраняется, меньше служит большему. И он этого и ценит. Не вот эту обильную вот эти эмоции, нет. Ценится дефицит, вот на чем держится. А мужчина, что? Он должен... И смотрите, оно же несложно пуговицу-то пришить. Нет, несложно. А женщина ценит в мужчине эмоцию, то, что у него там вот чуть-чуть кот наплакал. Он цветочек принес, и евроремонта не надо, и рай в шалаше. А если он евроремонт себе сделать? Нет. Ценится вот то. То есть смотрите, как дешево обходится. Ну правильно, как разумно все устроено, да? Женщине надо вот чуть-чуть, и она довольна. Она довольна, распространяется атмосфера, потому что ее чувства очень сильны, очень сильны. Если она расстроилась там по пустяку, траур во всем доме будет. Если мужчина расстроился, вообще никто не заметит. Вообще никто не заметит. Он там сам себе, и он дальше не выходит. В принципе, она ему это, эмоции ему нужно, чтобы женщину понимать, как вот инопланетянина, который рядом живет. Вот все. Вот на этом строится. Если женщина решила поумничать, вот, и умничает круглосуточно, потому что муж ничего не соображает, ничего не соображает. Она говорит, вот это. У нее все равно соотношение 1 к 6 остается. Вот. И логики у нее все равно будет 1 единица, а не 6 или сколько-то. Но поскольку она в семье все равно главная, если она даже в загоне муж ее бьет каждый день, я крайний случай специально беру, потому что оно так понятней. Он приходит и чувствует, что за него уже все подумали здесь. То есть на стене она подумает полочку прибить, он будет 100 раз смотреть, ему мысли не возникнет. Там печать ее воли. Вот. И что делает мужчина? Куда ему логику девать? Свободная воля, ее надо как-то применить. А свободная воля — это жизнь. И жизнь мужчины больше в логике, а у женщины больше там. И как вот ее применить? Ну, может быть, найти другую женщину, которая такая глупая и смотрит ему в рот. Или начать пить. Это тоже хороший вариант, потому что воля убивается алкоголем. Выпил немножко, и целый день свободен. Ничего думать что не надо, да? Вот. Свобода прямо такая, ощутимая очень. И вот живут, если будут жить такие два человека рядом, мы же семью разбираем, в рамках семьи, да, он там где-то, он там его ценят. А дома, не очень ценят, да? Это значит, там скоро тоже перестанут ценить, потому что он отсюда же черпает. И у них на двоих 1 единица логики, 1 единица эмоций. 2 фактора вместо 14. Тогда было 7 единиц в паре, 7 единиц логики, 7 единиц, да? 14 и 2. Чувствуете разницу? Если меня в 2 раза обокрасть, просто в 2 раза, да я бы повесился. У нас чуть-чуть уходит, и мы уже в таком глубоком трауре. А это в 7 раз. В 7 раз. И вот такая семья сразу не жизнеспособна. Называют венец безбрачия. Почему? Просто решилась заменить мужа. Не заменит мужа. Муж не заменит жену. Даже если женщина очень логична и очень правильна, а он просто там, я не знаю, пропойца. Все равно. Бывает, люди, они не так сразу, они подбираются, бывает. А бывает, они и должны быть мужем и женой. И угра карма. Бывает. И я просто знаю, ко мне обращалась одна женщина, приходила по поводу... Она сейчас живет в Запорожье, переехала. Ее краткая история такова. Она такая бизнес-леди, наладила бизнес, и все хорошо. И муж только под ногами такой маленький. От него никакого толку, только мешает. А она же такая важная. Ну и, конечно же, и родилась дочь, и развелась, а дочь стала выпивать. И она по наследству, дочка также женилась, вышла, извините, замуж. И муж такой же самый, такой тюфтя, да, такой. И она говорит, ну, у нас денег хватает. Родился сын от этого брака. Дочь все пропила. Сын родился, внук, то есть уже наркоман. Вот. А я говорю, вот если того мужа оставить, пускай он будет как сынок. И все, что они наработали вот этим непомерным жутким трудом за всю жизнь, наркоман все спустил. То есть на финише они к старости, они хотели нормально все. Ничего не осталось у этой женщины. Я говорю, почему? Потому что вот этот муж, он негодный по всем параметрам. Но вы даже не представляете, какую функцию он в семье выполнял. Почему? Есть такое сравнение. Вот кто-то видел напильник или там рашпиль, да? Вот там есть ручка такая, да? И вот такая сама поверхность, которой можно что-то царапать. Вот мужчина — это ручка гладкая, а женщина — это вот женщина, у нее чувство. Этот мир крутится, когда острые желания. Желание больше не у мужчин, больше у женщин. Женщина, если захочет, она захочет уже. И она что-то поцарапает, может что-то добиться. Но если нет мужчины, по этому месту завтра пройдет бульдозер. И под ноль. А мужчина, ему самому так ничего особенного не надо. Если он бы начнет что-то делать, сам мужчина, особо не получаться будет. Поэтому Прабхупада говорит, если что-то получается, за ним женщина стоит. Она его вдохновляет, воодушевляет. Потому что самому мужчине ничего не надо. Чтобы за эту ручку взялся Господь. И если даже он с виду, мы просто смотрим, ну, материальными глазами, даже не материальными. Материальными глазами смотреть — это значит учитывать еще тонкие взаимодействия. А мы не учитываем вот эту даже там энергетику, как мы говорим, и все. Что вот просто он мужчина, просто он мужского пола человек и хуже женщины. Но у него статус мужчины уже есть от рождения, потому что вот посмотрите, у него мужское тело. Вот, он очень важен. Убери его. Есть такие слова там, безотцовщина. Слышали, да? Вот. В общем, и мужчина, он с женщиной очень быстро буквально катапультируется и может, ну, женщина устойчива. Ей деградировать очень сложно. Потому что там чуть шаг в сторону, у нее такие проблемы начинаются. А мужчина, он такой, и в эту сторону, и в эту сторону. И он может так упасть, что уже где упал, да? А женщина тяжело. И женщина, она его шлифует, равняет, удерживает. И вот у меня есть друг, он работает в СБУ. А у него, знаете, какое качество характера? Талант, я бы сказал. Он может 5 дел сделать там, где обычный смертный делает одно дело. Это в уме-то все держать надо. И у него реально получается это. Он раз, 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 у него просто вот мгновение ловит. Вот так. И там успевает, и нигде не опаздывает. Но жена его, она не знает, как за газ заплатить, как за это заплатить, куда она такая. Вот ребенок вот прямо вот только хорошо родившийся. При этом она учительница работает. Вот. И он мне так жалуется, я говорю, ты не понимаешь. Ты, она же тебя тренирует. Ты после этого полигона дома, ты выходишь в мир, где ты такой красавец. Ты так это делаешь, что присутствие радуется. Вот. То, что мы воспринимаем как плохо, оно нам очень нужно. Если мы видим, и что это плохо, мы просто не понимаем, что это нужно. Или другой пример. Один человек мирит всех. Вот мирит всех. Он в любую ситуацию влезет, и там вот так вот сейчас они будут друг друга душить. Он приходит и рассказывает, да все у вас вообще классно, лучше вообще, чем как у вас ситуации нет, потому что вот. И раз я объяснил. Почему? Его жена каждый день тренирует. Она устраивает ему стресс на каждый день. И у него мозги работают, и потом он натренированный выходит, и там это всем рассказывает. Это не книжные знания. То есть, это мистика. Вот все, что я говорил, это сейчас обычные вещи, технические вещи. Но человек технически, прозаически, обыкновенно жить не может. Не может. Так же, как он не может жить вот это без предназначения, за которое ни деньги брать не надо, ничего, иначе он перестанет им быть. не может человек без мистики. Он не может жить обыкновенно. Жить в карме, это все, что как червю ползать в испражнениях, причем угадайте, в чьих. Карма. Что такое карма? Я что-то проживал свое же, да? Мне ж чужую не подсунули. Что-то из меня вышло, и теперь я поэтому ползаю. Вот. Без мистики. А человек, чтобы выйти из этого всего, это знаете, что означает? И вот где находится мистика в супружеских отношениях? Все знают? Нет? Скажите, кто не знает? А все остальные знают. Мистика не кармическая. Там нет кармы. Даже без всякого Господа Бога, даже без всякой религии, если просто это муж и жена, но настоящий муж и жена, в их жизни присутствует мистика. Мистика женская. Она может защитить мужа при любых условиях. Так же, как Вринда, знаете, Вринда защитила своего демона, который был виноват по всем параметрам. Никто не мог с ним справиться. И как с ним справились? Она должна была ему изменить. И попросили Кришну, чтобы он принял образ. И она немножко попутала, и в этот момент ему голову отрубали. Вот. То есть жена может заступиться любым способом за мужа, и вся преисподняя может на мужа обрушиться, а жена может остановить одним мизинцем это все. Имеет право. Вот это мистика. Его могут заходить посадить, убить, расчленить. Жена может раз вот так вот. Она может любым криминалом воспользоваться. Вринда Бога остановила, это разве не криминал? Вот. Или какой, смотрите, интересный момент, вот когда Господь Шива сидит, и на коленях у него Парвати. И тут это слушатель, и он рассказывает о непривязанности, и какой-то там мудрец идет и говорит, ну да, ха-ха, непривязанность, женщина на коленях, ты мне тут... Вот. Просто пошутил, все поняли, что пошутил. Они, Парвати говорит, что это за такое? Бах, и прокляла его, и мудрец стал демоном Вритрасурой. Сразу. И никто ничего не мог сделать. И Шива говорит, да ладно, говорит, не-не-не, извини. Вот. И поэтому жена имеет полномочия. И Шримад Бхагаватам пестрит такими примерами. Жена может воспользоваться чем угодно, и ей ничего не будет. Более того, это будет введено ей в праведность. Вот. Праведность. На своем примере могу сказать, что когда я прихожу, мы с женой можем ругаться, что-то обсуждать, но если она видит. То есть, смотрите, главное качество жены, потому что главное не кармическое, трансцендентное, да, от Бога. Главное качество, которое в теле, кстати, тело на тело Бога похоже. Она смотрит и говорит, а что это ты, это... что-то ты не так, что-то случилось? Я говорю, да, ничего не случилось. Не-не-не, что ты мне рассказываешь, ну что-то случилось. Я говорю, да, там вот. Такие. Ну, в общем, я не прав. Какой не прав? Хорошо пожил и будет с него. И в этот момент, я потом на завтра узнаю, там что-то случилось. В этот момент я чувствую облегчение. Давление спадает просто, да. Я чувствую, что я свободен. Просто от ее слов. Но главное, что она 2 недели просто летает. Она мне послужила так, как положено послужить жене. Она просто летает. И ничем я этот полет я не заменю, если ей удается вот так сделать. Но это надо случай, чтобы такой еще был, да? Вот. Это трансцендентно, это не по карме. Не по карме, вообще не по карме. А что же муж может для жены сделать? Он тоже может сделать трансцендентную такую вещь. А смотрите, как просто это... Обычное действие жены, естественное, приводит к сверхъестественным, если она... А муж, обычное действие, слушать жену. Просто слушать. Нет, не слушать, а то, что сказала, куда-то он побежал. Нет, выслушать. Она приходит, и он еще не пришел, не поел, ничего, и она начинает его загружать. Значит, сразу... Хочу сказать, дайте ему поесть сначала, а потом грузите. Потому что ему надо, у человека главное что, у мужчины логика, а центр где находится? В желудке. У женщины нет, она может и не есть, она может и это, ей вот главное Но мужчине надо вот прийти и в мертвой точно, ну, такой зоне 15 минут побыть, а потом он поест так, икнет, и грузите его сколько хотите. Вот. Потому что тогда иначе он вас качественно не выслушает. Но если муж качественно, это значит серьезно, с сочувствием слушает всякий бред. Потому что почему жена говорит много? Она весь день изучала какие-то объекты вследствие своего вот этого. Изучала, и потом оно вываливает это все ему и говорит, ну как? А он сортирует, причем молча слушает, говорит, да, ничего, вот серьезно, вот так вот, да, ничего себе, вот это, ух ты, и вот это, да, а сам думает, так, это бред, это ничего, вот, ну, внимательно, с сочувствием, потому что женщина познакомилась за день или услышала, или увидела по телевизору с какими-то объектами чувств, а объекты чувств имеют склонность привязывать к себе. И желание автоматически возникает чего-то. Так вот, муж может выполнить все ее желания, не напрягаясь, выслушав. Почему? Если муж выслушает, и какое-то желание такое, ну, скажем, не криминал, это значит, оно не повредит этой женщине дальше, ну, в духовной жизни, вообще в жизни, то оно исполняется даже не ресурсами мужа, а как-то кто-то пришел, что-то подарил, вот у меня лишнее, да, как-то вот так вот. А если это криминальное желание, он все равно выслушал, оно вычеркивается. И мозги свободны. Потому что женщина целый день обучалась, накопился мусор. Мусор сознания. Корзина, мусорная корзина. Мусор сознания можно выбросить только в другое сознание. И никто, кроме мужа, этого не годится. Если женщина будет выбрасывать свой мусор сознания в другое сознание, не мужу, он накапливает. А не знаете, что муж может это пережигать и реализовывать. А так они пришли, две подружки, посудачили, обменялись мусором, и все. Он же никуда не девается. Итак, еще одно, ну что, может пригодиться в семье. Качества, которые, чтобы, ну, желательно их не путать. Гуна невежества. Смотрите, гуна невежества характеризуется чем? Помните, чем гуна невежества характеризуется? Двумя вещами. Сонливостью и нежеланием работать. Лень и сонливость. При этом угадайте, что женское, что мужское. Да. То есть, если мужчина прилег и выспался, это не значит, что он еще в тамосе. Но если женщина склонна спать. Вот. Потому что мы думаем, что женщина встала и должна шуршать по дому. Нет. Она должна просто встать и ходить, и в хорошем настроении. И тогда все остальные будут как по орбитам там крутиться все. Если она обеспечит хорошее настроение, просто своим хорошим настроением. Но если у нее будет такое настроение, она просто взяла и повыключала всех, от сети отключила и сама будет бегать. Но если вы чуть-чуть переспите, хорошее настроение вам не будет просто. Вот. Ну, а мужчина, то есть она может не работать, ей не надо работать, ей надо любить, потому что мужик так любить не умеет, ну, нечем. Вот. Итак, гуна страсти чем характеризуется? Привязанность к плодам и привязанность к действию к самому, да. Женщина – привязанность к плодам. То есть чего надо избегать? Ну, если… То есть надо хотя бы знать, что женское, что мужское, чтобы мужчинам не стать женщинами, и чтобы женщинам не стать мужчинами. хотя бы вот это, хотя бы угра кармы уже нет, уже здорово. Вот. Значит, привязанность к плодам, привязанность к действию. Мужчина, как угорелый, пашет, больше. Женщина говорит: о, а что толку, что ты пашешь, а где? Деньги где? Вот. То есть они друг друга немножко контролируют. Вот. Ну, гуны страсти, о гуне страсти вообще не говорят мудрецы, они говорят о гуне невежества и о гуне благости, а без гуны страсти не обойтись. Она прикрепляется или туда, это просто действие, или вот туда. Да. Вот. И поэтому здесь она нас интересует больше, как чтобы женщина поняла, что она настоящая женщина. Из-за чего женщины становятся мужчинами, а мужчины женщинами сами на себя? Из-за гордости, из-за желания дифирамбов или похвалы. Потому что если мы делаем что-то не свойственное нам изначально, это сразу очень заметно. Женщина на тракторе очень заметна. А мужчина, ну поехал, да? Или мужчина вышивает, да? О, мужчина вышивает, а мой вот вышивает. Или там посуду моет. Ну, не вопрос, если мужчина моет посуду, нет. Но если он полностью как женщина, это настораживает. Если человек занимается своим делом, никто же не похвалит. И желание похвалить. И смотрите, если существует желание, чтобы меня похвалили, значит, я не умиротворен сам себе, значит, я занимаюсь формальными действиями. За формальные действия нужна формальная зарплата. За неформальные действия я доволен, что это и сделал. То есть дхарма, мое естественное, я счастлив от выполнения своего долга. Я выполняю свою дхарму, дхарма меня защищает вообще от всего. Вообще от всего. То есть мне ничего не угрожает. Под этой защитой всего, это адхарму придумал Господь. Он придумал, он меня родил такое. И мне надо просто выяснить, кто я, и это делать. Итак, гуна благости характеризуется чистотой и... Я что-то не договорил, да? Гуна благости характеризуется чистотой и знанием. Мужское – это знание, чистота – это женское. Если женщина будет соблюдать чистоту в доме, знания к ней придут автоматически. Если мужчина будет интересоваться знаниями, но имеется в виду знания не как там токарный станок устроен, или даже как Вселенная устроена, а знаниями, то, что надо знаниями, да, как Богу, эти имеется в виду, то чистота появится рядом с ним. Если мистически, понимаете, мистически, но если мы отказываемся от мистики, мы отстаем, почему? Мы человек мистическое существо, оно ненормальное существо, оно не может жить без мистики. Если мы надрываемся и устаем, значит, мы живем просто как животные. Я могу наводить чистоту, вот я мужчина, могу наводить чистоту, бесполезно. Мужчина не наведет чистоту, женщина может навести. Женщина может знания, ей надо чистоту, вот. И знание легко. То есть это одна гуна благости, это один канал, где идут и знания, и чистота, они идут вместе, в паре. Потому что знание очищает, знание есть свет. Есть шесть достояний, которые... у Господа имеется. Из них половина женские, половина мужские. И то есть, смотрите, кому на что лучше опираться? Женщина на женское, мужское на... То есть есть силы женские. Мужчине надо что-то логикой доказать, и ему что-то дадут. А женщина пришла, улыбнулась вот так, и дали, да? Так вот, надо понимать. Значит, сила и красота. Ну, понятно, что красота – это женская, да? Вот. сила, муж, мужчина с такими бицепсами, с такими деньгами пришел, женщина пришла, улыбнулась, и все это ее стало автоматически. Красота – страшная сила. Женская сторона. Отреченность и богатство. У Кришны есть отреченность и богатство. Богатство – это проявленное, мужское. Причем, смотрите, это качество может быть у женщин и мужчин. Отреченность – это непроявленное богатство. Отреченный человек от всего, ему ничего не надо. Он руку протянул, что надо, и оно раз и упало в эту руку. Отреченность – это непроявленное богатство. Вайрагья. И остается самая интересная пара – знание и… Что последнее осталось? Слава. Знание и слава. И вот скажите мне, что тут женское, что мужское? Слава – это женское качество или мужское? Я вот о чем. Есть слава и есть знание. Одно из них женское, одно мужское. Скажите. Зависли, да? А между прочим, это самое интересное. Потому что все предыдущие четыре, в том числе знания, это у князя мира сего предостаточно. Но славы в материальном мире нету. Слава только у Махамаи есть эти пять совершенств. Но славы у Махамаи нет, потому что все периодически уничтожается, и под мясорубку все идет, и опять возрождается. Нету славы. Слава это сказали, это вот всегда, это что-то такое монументальное. Вся слава Господу поэтому. Да. Так вот, что мужское? Вот здесь смотрите, здесь наоборот. А слава женщину убьет сразу. Сразу. Мужчина может выдержать. Почему? Потому что он, ну, он может быть логичен. И то не всякий мужчина, потому что мужчина может сказать, ну, вся слава Прабхупаде, вся слава там Шиши Гуринитай, вся слава. Слава Богу, да, всегда говорят. Чуть что, слава Богу. Это техника безопасности, это не просто присловие, которое осталось на с тех времен, это техника безопасности. Потому что как только я, вот тут предыдущий оратор говорил, как только я чего-то достиг, сразу должно быть смирение. Смирение – это понимание своего положения, это что мне просто дали. Как только возникнет гордыня, сразу два шага назад. Потому что слава убивает, слава убивает. Примеров в этом, потому что вся слава Господу. Или… Она может пасть на меня, но я должен умереть, как она может меня на мертвого тоже. Вот второй, дважды рожденный, это умер. И тогда вся слава Шрили Прабхупаде. Почему? Он умер для этого мира. Он полностью духовный, трансцендентный человек. А почему? Потому что он дальше ее передает. Вот таким образом, да. Вот. И поэтому в этом случае, в этом последнем, знание как раз вот у женщин. И знание почему? Знание, а женщина... У нее чувство по одним источникам 8 раз сильнее, по другим в 6 раз сильнее. Я просто не знаю, потому что и там вроде авторитетные источники. Но суть в чем, что женщина, она вмонтирована в материальный мир. И вот эта интуиция, которую мы хвалим и думаем, что это что-то трансцендентное, нет, это просто чувствование материального мира. И самое главное качество человека не то, что интуиция, а вот это... Нечувствительность к этому миру. Нечувствительность. Вот тупой вот он такой. Каждое животное знает, что сейчас через 2 часа будет землетрясение, один человек только не чувствует этого. Вот. Неинтуитивный он такой. Почему? Потому что он заточен под другое. Он заточен чувствовать духовный мир. И поскольку женщина чувствует материальный мир лучше, вот и вся интуиция. А в смысле... интуиции и вести там к Богу, мужчина, у него это лучше получается, потому что он уже как хирургически немножко оторван от этого материального мира. То есть, ну, тупой, немножко тупой. И, ну, в плане брака женщина должна понимать, что это не недостаток, что он тупой, а достоинство. Понимаете? И также мужчины должны понимать, что женщина ему поможет в этом материальном мире не утонуть. А без нее он не защищен. У нас сейчас 5-минутный перерыв, и мы продолжим, потому что информации подряд и много, и я половину Бхагавад-гиты еще не прочитал относительно брака. Перерыв 5 минут.